Глава восьмая. Третье и последнее свидание со Смердяковым. Еще на полпути поднялся острый сухой ветер, такой же, как был в этот день рано утром, и посыпал мелкий густой сухой снег. Он падал на землю, не прилипая к ней. Ветер крутил его, и вскоре поднялась совершенная метель. В той части города, где жил Смердяков, у нас почти нет фонарей. Иван Федорович шагал во мраке, не замечая метели, инстинктивно разбирая дорогу. У него болела голова и мучительно стучала в висках. В кистях рук он чувствовал, это были судороги. Несколько не доходя до домишка Марьи Кондратьевны, Иван Федорович вдруг повстречал одинокого, пьяного, маленького ростом мужичонка. В заплатанном зипунишке, шагавшего зигзагами, ворчавшего и бронившегося, и вдруг бросавшего брониться и начинавшего сиплым пьяным голосом песню.
«Ах, поехал Ванька в Питер! Я не буду его ждать!»
Но он все прерывал на этой второй строчке и опять начинал кого-то бронить. Затем опять вдруг затягивал ту же песню. Иван Федорович давно уже чувствовал страшную к нему ненависть, об нем еще совсем не думая, и вдруг его осмыслил. Тотчас же ему неотразимо захотелось пришибить сверху кулаком мужичонку. Как раз в это мгновение они поверстались рядом, и мужичонка, сильно качнувшись, вдруг ударился изо всей силы об Ивана. Тот бешено оттолкнул его. Мужичонка отлетел и шлепнулся, как колода, об мерзлую землю, болезненно простонав только один раз «О-о-о!» и замолк. Иван шагнул к нему. Тот лежал навзничь, совсем неподвижно, без чувств. «Замерзнет», — подумал Иван и зашагал опять к Смердякову. Еще в сенях Марья Кондратьевна, выбежавшая творить со свечкой в руках, зашептала ему, что Павел Федорович, то есть Смердяков, очень набольныс, не то что лежац, а почти как не в своем умес, и даже чай велели убрать, пить не захотели.
«Что же он, буянит, что ли?» — грубо спросил Иван Федорович.
«Какое, напротив! Совсем тихий-с, только вы с ними не очень долго разговариваете», — попросила Марья Кондратьевна.
Иван Федорович отворил дверь и шагнул в избу. Натоплено было так же, как и в прежний раз, но в комнате заметны были некоторые перемены. Одна из боковых лавок была вынесена, и на место ее явился большой старый кожаный диван под красное дерево. На нем была послана постель с довольно чистыми белыми подушками. На постели сидел Смердяков, все в том же своем халате. Стол принесен был пред диван, так что в комнате стало очень тесно. На столе лежала какая-то толстая в желтой обертке книга. Но Смердяков не читал ее. Он, кажется, сидел и ничего не делал. Длинным молчаливым взглядом встретил он Ивана Федоровича. И, по-видимому, нисколько не удивился его прибытию. Он очень изменился в лице, очень похудел и пожелтел. Глаза впали, нижние веки посинели.
«Да ты и впрямь болен?»
— остановился Иван Федорович. «Я тебя долго не задержу и пальто даже не сниму. Где у тебя сесть-то?» Он зашел с другого конца стола, придвинул к столу стул и сел. «Что смотришь и молчишь? Я с одним только вопросом и, клянусь, не уйду от тебя без ответа. Была у тебя барыня, Катерина Ивановна?» Смердяков длинно помолчал, по-прежнему все тихо смотря на Ивана, но вдруг махнул рукой и отвернул от него лицо.
«Чего ты?» — воскликнул Иван.
«Ничего».
«Что ничего?»
«Ну, была, но и все вам равно. Отстаньтесь».
«Нет, не отстану. Говори, когда была».
«Да я и помнить об ней забыл».
Презрительно усмехнулся Смердяков и вдруг, опять обратя лицо к Ивану, уставился на него с каким-то исступленно ненавистным взглядом, тем самым взглядом, каким глядел на него в то свидание месяц назад.
«Сами, кажись, больны, и шасунулись, лица на вас нет», —
проговорил он Ивану. «Оставь мое здоровье, говори, об чем спрашивают».
«А чего у вас глаза пожелтели? Совсем белки желтые. Мучаетесь, что ли, очень?»
Он презрительно усмехнулся и вдруг совсем уж рассмеялся.
«Слушай, я сказал, что не уйду от тебя без ответа!» — в страшном раздражении крикнул Иван.
Чего вы ко мне пристаетесь? Чего меня мучите?
Со страданием проговорил Смердяков.
А черт! Мне до тебя нет и дела. Ответь на вопрос, и я тотчас уйду.
Нечего мне вам отвечать.
Опять подтупился Смердяков.
Уверяю тебя, что я заставлю тебя отвечать.
Чего вы все беспокоитесь?
Вдруг уставился на него Смердяков, но не то что с презрением, а почти с какой-то уже годливостью.
Это что, суд-то завтра начнется? Так ведь ничего вам не будет, уверьтесь же, наконец. Ступайте домой, ложитесь спокойно спать, ничего не опасайтесь.
Не понимаю я тебя. Чего мне бояться завтра?
Удивленно выговорил Иван, и вдруг в самом деле какой-то испуг холодом пахнул на его душу. Смердяков обмерил его глазами.
«Не понимаете?» — протянул он укоризненно. «Охота же умному человеку этакую кометь из себя представлять!»
Иван молча глядел на него. Один уж этот неожиданный тон, совсем какой-то небывало высокомерный, с которым этот бывший его лакей обращался теперь к нему, был необычен. Такого тона все-таки не было даже и в прошлый раз.
— Говорю вам, нечего вам бояться. Ничего на вас не покажу. Нет улик. Ишь, руки трясутся. С чего у вас пальцы-то ходят? Идите домой. Не вы убили.
Иван вздрогнул. Ему вспомнился Алеша. «Я знаю, что не я», — пролепетал было он.
«Знаете?» —
опять подхватил Смердяков. Иван вскочил и схватил его за плечо. «Говори все, гадина, говори все!» Смердяков нисколько не испугался. Он только с безумной ненавистью приковался к нему глазами.
«А ну вот вы-то и убили, коли так!»
Яростно прошептал он ему. Иван опустился на стул, как бы что рассудив. Он злобно усмехнулся. «Это ты все про тогдашнее? Про то, что и в прошлый раз...»
«Да и в прошлый раз стояли предо мной и все понимали. Понимаете и теперь?»
«Понимаю только, что ты сумасшедший».
«Не надоест же человеку. С глазу на глаз сидим. Чего бы, кажется, друг-то другу морочить, кометь играть? Али все еще свалить на одного меня хотите? Мне же в глаза. Вы убили. Вы, главный убивица, есть, а я только вашим приспешником был. Слугой или чардой верным, и по слову вашему дело это и совершил.
Совершил? Да разве ты убил?
Похолодел Иван. Что-то как бы сотряслось в его мозгу, и весь он задрожал мелкою холодную дрожью. Тут уж Смердяков сам удивленно посмотрел на него. Вероятно, его, наконец, поразил своей искренностью испуг Ивана.
«Да неужто ж вы вправду ничего не знали?»
— пролепетал он недоверчиво, криво усмехаясь ему в глаза. Иван все глядел на него, у него как бы отнялся язык. «Ах, поехал Ванька в Питер, я не буду его ждать!» — прозвенело вдруг в его голове.
«Знаешь что? Я боюсь, что ты сон, что ты призрак предо мной сидишь», — пролепетал он.
«Никакого тут призрака нет, кроме нас обоих-с, да еще некоторого третьего. Без сумления, тут он теперь, третий этот, находится между нами двумя».
«Кто он? Кто находится? Кто третий?»
Испуганно проговорил Иван Федорович, озираясь кругом и поспешно ища глазами кого-то по всем углам.
«Третий этот — Бог-с, самое это провидение-с,
Тут оно теперь подле нас. Только вы не ищете его, не найдете.
— Ты солгал, что ты убил! — бешено завопил Иван. — Ты или сумасшедший, или дразнишь меня, как и в прошлый раз!
Смердяков, как и давеча, совсем не пугаясь, все пытливо следил за ним. Все еще никак не мог победить своей недоверчивости. Все еще казалось ему, что Иван все знает, а только так представляется, чтобы ему же в глаза на него одного свалить.
— Подождите-с,
— проговорил он, наконец, слабым голосом, и вдруг, вытащив из-под стола свою левую ногу, начал завертывать на ней наверх панталоны. Нога оказалась в длинном белом чулке и обута в туфлю. Не торопясь, Смердяков снял подвязку и запустил в чулок глубоко свои пальцы. Иван Федорович глядел на него и вдруг затрясся в конвульсивном испуге.
— Сумасшедший! — завопил он и, быстро вскочив с места, откачнулся назад, так что стукнулся спиной об стену и как будто прилип к стене, весь вытянувшись в нитку. Он в безумном ужасе смотрел на Смердякова. Тот, немало не смутившись его испугом, все еще копался в чулке, как будто все силясь пальцами что-то в нем ухватить и вытащить. Наконец ухватил и стал тащить. Иван Федорович видел, что это были какие-то бумаги или какая-то пачка бумаг. Смердяков вытащил ее и положил на стол.
— Вот, — сказал он тихо.
— Что? — ответил, трясясь, Иван.
— Извольте взглянуть,
— так же тихо произнес Смердяков. Иван шагнул к столу, взялся было за пачку и стал ее развертывать, но вдруг отдернул пальцы, как будто от прикосновения какого-то отвратительного страшного гада.
«Пальцы-то у вас все дрожат в судороге», —
заметил Смердяков и сам не спеша развернул бумагу. Под оберткой оказались три пачки 100-рублевых радужных кредиток.
«Во! Все здесь! Все 3000 хоть не считайте! Примитесь!» —
пригласил он Ивана, кивая на деньги. Иван опустился на стул. Он был бледен, как платок.
— Ты меня испугал с этим чулком, — проговорил он, как-то странно ухмыляясь.
— Неужто вы до сих пор не знали?
— спросил еще раз Смердяков.
— Нет, не знал. Я все на Дмитрия думал.
«Брат! Брат! О! Ах!»
Он вдруг схватил себя за голову обеими руками.
«Слушай, ты один убил? Без брата или с братом?»
«Всего только вместе с вами, вместе убил-с. А Дмитрий Федорович как есть безвинный-с».
«Хорошо, хорошо. Обо мне потом.
Чего-то я все дрожу. Слова не могу выговорить».
«Все тогда смелы были-с. Все, дескать, позволено говорили-с. А теперь вот так испугались», — пролепетал, девясь, Смердяков. «Лимонаду не хотите ли? Сейчас прикажу-с. Очень освежить может. Только вот это бы прежде накрыть-с».
И он опять кивнул на пачки. Он двинулся было встать кликнуть в дверь Марью Кондратьевну, чтобы та сделала и принесла лимонаду. Но, отыскивая, чем бы накрыть деньги, чтобы та не увидела их, вынул было сперва платок. Но так как тот опять оказался совсем засморканным, то взял со стола ту единственную лежавшую на нем толстую желтую книгу, которую заметил, войдя, Иван, и придавил ею деньги. Название книги было «Святого отца нашего Исаака Сирина слова». Иван Федорович успел машинально прочесть заглавие.
«Не хочу лимонаду», — сказал он. «Обо мне потом. Садись и говори, как ты это сделал. Все говори».
«Вы бы пальто хоть снялись, а то весь в запрете».
Иван Федорович, будто теперь только догадавшись, сорвал пальто и бросил его, не сходя со стула, на лавку.
«Говори же, пожалуйста, говори!»
Он как бы утих. Он уверенно ждал, что Смердяков все теперь скажет.
«О том, как это было сделано-с», — вздохнул Смердяков. «Самым естественным манером сделано было-с, с ваших тех самых слов».
«Об моих словах потом», — прервал опять Иван, но уже не крича, как прежде, твердо выговаривая слова и как бы совсем овладев собою. «Расскажи только в подробности, как ты это сделал. Все по порядку, ничего не забудь. Подробности, главное, подробности, прошу».
«Вы уехали. Я упал тогда в погребс».
«В подучий или притворился?»
«Понятно, что притворился-с. Во всем притворился. С лестницы спокойно сошел-с, в самый низ-с. И спокойно лег-с. А как лег, тут и завопил, и бился, пока вынесли».
«Стой! И все время, и потом, и в больнице все притворялся?»
«Никак нет-с. На другой же день, на утро, до больницы еще, ударило настоящее. И столь сильное, что уже много лет таковой не бывало. 2 дня был в совершенном беспамятстве».
«Хорошо, хорошо. Продолжай дальше».
«Положили меня на эту койку-с, я так и знал, что за перегородку-с, потому Марфа Игнатьевна во все разы, как я болен, всегда меня на ночь за эту самую перегородку у себя в помещении клали-с. Нежные они всегда ко мне были с самого моего рождения-с. Ночью стонал-с, только тихо. Все ожидал Дмитрия Федоровича».
«Как ждал, к себе?»
«Зачем ко мне? В дом их ждал. Потому сумления для меня уже не было никакого в том, что они в эту самую ночь прибудут. Ибо им, меня лишившись никаких сведений не имемши, беспременно приходилось самим в дом влезть через забор, с как они умелись, и что не есть совершить».
«А если б не пришел?»
«Тогда ничего бы и не было-с. Без них не решился бы».
«Хорошо, хорошо. Говори понятнее, не торопись. Главное, ничего не пропускай».
«Я ждал, что они Федора Павловича убьют-с. Это, наверное-с. Потому я их уже так приготовил в последние дни-с.
А главное, те знаки им стали известны.
При ихней мнительности и ярости, что в них за эти дни накопилось, беспременно через знаки в самый дом должны были проникнуть-с. Это беспременно. Я так их и ожидал-с».
«Стой! Стой!» — прервал Иван. «Ведь если б он убил, то взял бы деньги и унес. Ведь ты именно так должен был рассуждать. Что ж тебе-то досталось бы после него, я не вижу».
«Так ведь деньги-то бы они никогда и не нашли-с. Это ведь их только я научил, что деньги под тюфяком. Только это была неправда-с. Прежде в шкатунке лежали, вот как было-с. А потом я Федор Павловича, так как они мне единственно во всем человечестве одному доверяли, научил пакет этот самый с деньгами в угол за образа перенесть, потому что там совсем никто не догадается, особенно коли спеша придет. Так он там, пакет этот у них в углу за образами и лежал-с. А под тюфяком так и смешно бы их было держать вовсе, в шкатунке, по крайней мере, под ключом. А здесь все теперь поверили, что будто бы под тюфяком лежали. Глупые рассуждения-с. Так вот, если бы Дмитрий Федорович совершил это самое убийство, то ничего не найдя, либо убежали поспешно, всякого шороху боясь, как и всегда бывает с убивцами, или бы арестованы были-с. Так я тогда всегда мог-с на другой день или даже в ту же самую ночь за образа слазить и деньги эти самые унести-с. Все бы на Дмитрия Федоровича и свалилось. Это я всегда мог надеяться».
«Ну а если б он не убил, а только избил?»
«Если б не убил, то я бы денег, конечно, взять не посмел и осталось бы в туне. Но был и такой расчет, что изобьют до бесчувствия. А я в то время и поспею взять, а там потом Федору-то Павловичу отлепортую, что это никто, как Дмитрий Федорович, их избимши деньги похитили».
«Стой, я путаюсь. Стало быть, все же Дмитрий убил, а ты только деньги взял?
Нет, это не они убились. Что ж, я бы мог вам и теперь сказать, что убивцы они, да не хочу теперь пред вами лгать, потому что если вы действительно, как сам вижу, не понимали ничего доселева и не притворялись предо мной, чтобы явную вину свою на меня же в глаза свалить, то все же вы виновны во всем-с, ибо про убийство вы знались и мне убить поручились, а сами все знамши уехали. Потому и хочу вам сей вечер это в глаза доказать, что главный убивец во всем здесь — единый выс. А я только самый не главный, хоть это и я убил. А вы самый законный убивец и есть. Почему я убийца? О, Боже! Не выдержал, наконец, Иван, забыв, что все от себя отложил под конец разговора. Это все та же чермашнята? Стой! Говори, зачем тебе было надо мое согласие, если уж ты принял чермашню за согласие? Как ты теперь-то растолкуешь? Уверенный в вашем согласии, я уж знал бы, что вы за потерянные эти 3000, возвратясь, вопли не подымете. Если бы почему-нибудь меня вместо Дмитрия Федоровича начальство заподозрило, а ли с Дмитрием Федоровичем в товарищах, напротив, от других защитили бы. А наследство, получив, так и потом, когда могли меня наградить во всю следующую жизнь, потому все же вы через меня наследство это получить изволили. А то, женившись на графине Александре, вышел бы вам один только шиш.
Так ты намеревался меня и потом мучить. Всю жизнь, — проскрежетал Иван. А что, если б я тогда не уехал, а на тебя заявил?
А что ж вы могли тогда заявить, что я вас в чермашню-то подговаривал? Так ведь это глупости-с. К тому же вы после разговора нашего поехали бы, али остались. Если бы остались, то тогда бы ничего и не произошло. Я бы так и знал, что вы дела этого не хотите и ничего бы не предпринимал. А если уж поехали, то уж меня, значит, заверили в том, что на меня в суд заявить не посмеете и 3000 мне простите. Да и не могли вы меня потом преследовать вовсе, потому что я тогда все и рассказал бы на суде. То есть не то, что я украл, аль убил, этого бы я не сказал-с, а то, что вы меня сами подбивали к тому, чтобы украсть и убить, а я только не согласился. Потому-то мне и надо было тогда ваше согласие, чтобы вы меня ничем не могли припереть, потому что где же у вас к тому доказательства? Я же вас всегда мог припереть, обнаружив, какую вы жажду имели к смерти родителя. И вот вам слово. В публике все бы тому поверили, и вам было бы стыдно на всю вашу жизнь.
«Так имел? Так имел я эту жажду, имел?» — проскрежетал опять Иван.
«Несомненно, имелись, и согласием своим мне это дело молча тогда разрешились».
Твердо поглядел Смердяков на Ивана. Он был очень слаб и говорил тихо и устало. Но что-то внутреннее и затаенное поджигало его. У него, очевидно, было какое-то намерение. Иван это предчувствовал. «Продолжай дальше», — сказал он ему. «Продолжай про ту ночь».
«Дальше что же -с? Вот я лежу и слышу, как будто вскрикнул барин. А Григорий Васильевич пред тем вдруг поднялись и вышли, и вдруг завопили. А потом все тихо, мрак. Лежу это, я жду, сердце бьется. Вытерпеть не могу. Встал, наконец, и пошел-с. Вижу налево окно, в сад у них отперто. Я и еще шагнул налево-то, чтобы прислушаться, живы ли они там сидят или нет. И слышу, что барин мечется и охает, стало быть, жив-с. Эх, думаю. Подошел к окну, крикнул барину: «Это я, дескать!» А он мне: «Был, убежал!» То есть Дмитрий Федорович, значит, были-с. «Григория убил!» «Где?» — шепчу ему. «Там, в углу», — указывает, сам тоже шепчет. «Подождите», — говорю. Пошел я в угол искать, и у стены на Григория Васильевича, лежащего, и наткнулся, весь в крови, лежит в бесчувствии. Стало быть, верно, что был Дмитрий Федорович, вскочило мне тотчас в голову. И тотчас тут же порешил все это покончить внезапно-с, так как Григорий Васильевич, если и живо еще, то лежу в бесчувствии, пока ничего не увидят. Один только риск и был-с, что вдруг проснется Марфа Игнатьевна. Почувствовал я это в ту минуту, только уж жажда это меня всего захватила, ажно дух занялся. Пришел опять под окно к барину и говорю: «Она здесь пришла, графиня Александровна, пришла, просится». Так ведь и вздрогнул весь, как младенец. «Где здесь? Где?» Так и охает, а сам еще не верит. «Там, — говорю, — стоит, отоприте!» Глядит на меня в окно-то и не верит, а отпереть боится. Это уж меня-то боится, думаю. И смешно же. Вдруг я эти самые знаки вздумал им тогда парами простучать, что Грушенька, дескать, пришла при них же в глазах. Словам-то как бы не верила, как знаки я простучал. Так тотчас же побежали дверь отворить. Отворили. Я вошел было. А он стоит. Телом-то меня и не пускает всего. «Где она? Где она?» Смотрит на меня и трепещет. Ну, думаю, уж коль меня так боится, плохо. И тут у меня даже ноги ослабели от страха у самого, что не пустит он меня в комнату-то. Или крикнет, али Марфа Игнатьевна прибежит, али что не есть выйдет. Я уж не помню тогда. Сам, должно быть, бледен пред ним стоял. Шепчу ему: «Да там! Там она под окном. Как же вы, говорю, не видели? А ты ее приведи, а ты ее приведи!» «Да боится, — говорю, — крику испугалась, в куст спряталась, подите, крикните, — говорю, — сами из кабинета». Побежал он, подошел к окну, свечку на окно поставил. «Грушенька! — кричит, — Грушенька, здесь ты!» Сам-то это кричит, а в окно-то нагнуться не хочет, от меня отойти не хочет, от самого этого страху, потому забоялся меня уж очень, а потому отойти от меня не смеет. «Да вон она, — говорю, — подошел я к окну, сам весь высунулся. Вон она в кусте-то смеется вам, видите?» Поверил вдруг он, так и затрясся. Больно уж они влюблены в нее были-с, да весь и высунулся в окно. Я тут схватил это самое пресс-папье чугунное на столе у них, помнитес? Фунта три ведь в нем будет. Размахнулся, да сзади его самое темя углом. Не крикнул даже. Только вниз вдруг осел. А я в другой раз и в третий. На третьем-то почувствовал, что проломил. Они вдруг навзничь повалились, лицом кверху, все-то в крови. Осмотрел я, нет на мне крови, не брызнуло. Пресс-папье обтер, положил, за образа сходил, из пакета деньги вынул, а пакет бросил на пол и ленточку эту самую розовую подле. Сошел в сад. Весь трясусь. Прямо к той яблоньке, что с дуплом. Вы дупло-то это знаете, а я его уж давно наглядел. В нем уж лежала тряпочка и бумага. Давно заготовил. Обернул всю сумму в бумагу, а потом в тряпку и заткнул глубоко. Так она там слишком 2 недели оставалась. Сумма-то это самая-с. Потом уж после больницы вынул. Воротился к себе на кровать, лег, да и думаю в страхе. Вот клюбит Григорий Васильевич совсем, так тем самым очень худо может произойти. А коли не убит и очнется, то очень хорошо это произойдет, потому они будут тогда свидетелем, что Дмитрий Федорович приходили, а стало быть, они и убили, и деньги унеслись. Начал я тогда от сумления и нетерпений стонать, чтобы Марфу Игнатьевну разбудить поскорее. Встала она, наконец, бросилась было ко мне, да как увидала вдруг, что нет Григория Васильевича, выбежала и, слышу, завопила в саду. Ну, тут все это и пошло на всю ночь, я уж во всем успокоен был.
Рассказчик остановился. Иван все время слушал его в мертвенном молчании, не шевелясь, не спуская с него глаз. Смердяков же, рассказывая, лишь изредка на него поглядывал, но больше косился в сторону. Кончив рассказ, он, видимо, сам взволновался и тяжело переводил дух. На лице его показался пот. Нельзя было, однако, угадать, чувствует ли он раскаяние или что. «Стой!» — подхватил, соображая Иван. «А дверь-то? Если отворил он дверь только тебе, то как же мог видеть ее прежде тебя Григорий, отворенную? Потому ведь Григорий видел прежде тебя!» Замечательно, что Иван спрашивал самым мирным голосом, даже совсем как будто другим тоном, совсем не злобным. Так что если бы кто-нибудь отворил к ним теперь дверь и с порога взглянул на них, то непременно заключил бы, что они сидят и миролюбиво разговаривают о каком-нибудь обыкновенном, хотя и интересном предмете.
«Насчет этой двери, и что Григорий Васильевич будто бы видел, что она отперта, то это ему только так почудилось», — искривленно усмехнулся Смердяков. «Ведь это, я вам скажу, не человек-с, а все равно, что упрямый мерин. И не видал, а почудилось ему, что видел. Вот его уж и не собьетесь. Это уж нам с вами счастье такое выпало, что он это придумал, потому что Дмитрия Федоровича, несомненно, после того в конец улечат».
«Слушай», — проговорил Иван Федорович, словно опять начиная теряться и что-то усиливаясь сообразить. «Слушай, я много хотел спросить тебя еще, но забыл. Я все забываю и путаюсь. Да, скажи ты мне хоть одно. Зачем ты пакет распечатал и тут же на полу оставил? Зачем не просто в пакете унес? Ты когда рассказывал, то мне показалось, что будто ты так говорил про этот пакет, что так и надо было поступить. А почему так надо, не могу понять».
«А это я так сделал по некоторой причине-с. Ибо будь человек знающий и привычный, вот как я, например, который эти деньги сам видел зараньше и, может, их сам же в тот пакет ввертывал и собственными глазами смотрел, как его запечатывали и надписывали, то такой человек, с какой же бы стати, если примерно это он убил, стал бы тогда после убийства этот пакет распечатывать, да еще в таких попыхах, зная и без того совсем уж, наверное, что деньги эти в том пакете беспременно лежат. Напротив, будь это похититель, как бы я, например, то он бы просто сунул этот пакет в карман, нисколько не распечатывая, и с ним поскорее утекс. Совсем другое тут, Дмитрий Федорович. Они о пакете только понаслышке знали, его самого не видели. И вот когда стали его примерно будто из-под тюфяка, то поскорее распечатали его тут же, чтобы справиться, есть ли в нем в самом деле эти самые деньги. А пакет тут же бросили, уж не успев рассудить, что он уликой им после них останется. Потому что они вор непривычный-с, и прежде никогда ничего явно не крали, ибо родовые дворяне-с. А если теперь украсть и решились, то именно как бы не украсть, а свое собственное только взять обратно пришли, так как всему городу об этом предварительно повестили и даже похвалялись зараньше вслух пред всеми, что пойдут и собственность свою от Федора Павловича отберут. Я эту самую мысль прокурору в вопросе моем не то что ясно сказал, а напротив, как будто намеком подвелся, точно как бы сам не понимаючи, и точно как бы это они сами выдумали, а не я им подсказался. Так у господина прокурора от этого самого намека моего даже слюньки потеклис.
«Так неужели? Неужели ты все это тогда же так на месте и обдумал?» — воскликнул Иван Федорович вне себя от удивления. Он опять глядел на Смердякова в испуге.
«Помилосердуйте, да можно ли это все выдумать в таких попыхах-с? Заранее все обдумано было».
«Ну, тебе, значит, сам черт помогал!» — воскликнул опять Иван Федорович. «Нет, ты не глуп. Ты гораздо умнее, чем я думал». Он встал с очевидным намерением пройтись по комнате. Он был в страшной тоске. Но так как стол загораживал дорогу и мимо стола и стены почти приходилось пролезать, то он только повернулся на месте и сел опять. То, что он не успел пройтись, может быть, вдруг и раздражило его, так что он почти в прежнем исступлении вдруг завопил.
«Слушай, несчастный, презренный ты человек! Неужели ты не понимаешь, что если я еще не убил тебя до сих пор, то потому только что берегу тебя на завтрашний ответ на суде? Бог видит!» — поднял Иван руку кверху. «Может быть, и я был виновен. Может быть, действительно я имел тайное желание, чтоб умер отец. Но клянусь тебе, я не столь был виновен, как ты думаешь. И, может быть, не подбивал тебя вовсе. Нет, нет, не подбивал. Но все равно я покажу на себя сам. Завтра же на суде я решил. Я все скажу, все. Но мы явимся вместе с тобою. И чтобы ты не говорил на меня на суде, чтобы ты не свидетельствовал, принимаю и не боюсь тебя, сам все подтвержу. Но и ты должен пред судом сознаться. Должен, должен! Вместе пойдем, так и будет!»
Иван проговорил это торжественно и энергично, и видно было уже по одному сверкающему взгляду его, что так и будет.
«Больны вы, я вижу-с. Совсем больны-с. Желтые у вас совсем глаза-с», —
произнес Смердяков, но совсем без насмешки, даже как будто соболезная.
«Вместе пойдем», — повторил Иван. «А не пойдешь? Все равно я один сознаюсь».
Смердяков помолчал, как бы вдумываясь.
«Ничего этого не будет-с. И вы не пойдете-с», —
решил он, наконец, безапелляционно.
«Не понимаешь ты меня!»
— укоризненно воскликнул Иван.
«Слишком стыдно вам будет-с, если на себя во всем признаетесь. А пуще того бесполезно будет, совсем-с. Потому я прямо ведь скажу, что ничего такого я вам не говорил-с никогда. А что вы или в болезни какой, а на то и похоже-с. Али уж братца так своего пожалели, что собой пожертвовали, а на меня выдумали, так как все равно меня как за мошку считали всю вашу жизнь, а не за человека. Ну и кто же вам поверит? Ну и какое у вас есть хоть одно доказательство?»
«Слушай, эти деньги ты показал мне теперь, конечно, чтобы меня убедить».
Смердяков снял с пачек Исаака Сирина и отложил в сторону.
«Эти деньги с собой возьмите-с и унесите», — вздохнул Смердяков.
«Конечно, унесу. Но почему же ты мне отдаешь, если из-за них убил?»
С большим удивлением посмотрел на него Иван.
«Не надо мне их вовсе-с», —
дрожащим голосом проговорил Смердяков, махнув рукой.
«Была такая прежняя мысль, что с такими деньгами жизнь начну в Москве, али пуще того за границей. Такая мечта была-с. А пуще все потому, что все позволено. Это вы вправду меня учили-с, ибо много вы мне тогда этого наговорили. Ибо коли Бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе. Это вы вправду. Так я и рассудил».
«Своим умом дошел?» — криво усмехнулся Иван.
«Вашим руководством-с.
А теперь, стало быть, в Бога уверовал, коли деньги назад отдаешь?»
«Нет, не уверовал-с», — прошептал Смердяков.
«Так зачем отдаешь?»
«Полноте нечего-с», — махнул опять Смердяков рукой. «Вы вот сами тогда все говорили, что все позволено. А теперь-то почему так встревожены сами-то-с? Показывать на себя даже хотите идти?
Только ничего того не будет, не пойдете показывать!»
Твердо и убежденно решил опять Смердяков.
«Увидишь», — проговорил Иван.
«Не может того быть. Умны вы очень-с. Деньги любите, это я знаю-с. Почет тоже любите, потому что очень горды. Прелесть женскую чрезмерно любите. А пуще всего в покойном довольстве жите, чтобы никому не кланяться. Это пуще всего-с. Не захотите вы жизнь навеки испортить, такой стыд на суде приняв. Вы, как Федор Павлович, наиболее с изо всех детей, наиболее на него похоже вышли, с одною с ними душой-с».
«Ты не глуп», — проговорил Иван, как бы пораженный. Кровь ударила ему в лицо. «Я прежде думал, что ты глуп. Ты теперь серьезен», — заметил он, как-то вдруг по-новому глядя на Смердякова.
«От гордости вашей думали, что я глуп. Примите деньги-то-с».
Иван взял все три пачки кредиток и сунул в карман, не обертывая их ничем. «Завтра их на суде покажу», — сказал он.
«Никто вам там не поверит-с. Благо денег-то у вас и своих теперь довольно. Взяли из шкатунки, да и принесли-с».
Иван встал с места.
«Повторяю тебе, если не убил тебя, то единственно потому, что ты мне на завтра нужен. Помни это, не забывай».
«А что ж, убейте-с. Убейте теперь.
Вдруг странно проговорил Смердяков, странно смотря на Ивана.
«Не посмеете и это вас», — прибавил он, горько усмехнувшись. «Ничего не посмеете, прежний смелый человек-с».
«До завтра!» — крикнул Иван и двинулся идти.
«Постойте! Покажите мне их еще раз».
Иван вынул кредитки и показал ему. Смердяков поглядел на них 10 секунд.
«Ну, ступайте», — проговорил он, махнув рукой. «Иван Федорович!»
— крикнул он вдруг ему вслед опять.
«Чего тебе?»
— обернулся Иван уже на ходу.
«Прощайтесь».
«До завтра!» — крикнул опять Иван и вышел из избы.
Метель все еще продолжалась. Первые шаги прошел он бодро, но вдруг как бы стал шататься. «Это что-то физическое», — подумал он, усмехнувшись. Какая-то словно радость сошла теперь в его душу. Он почувствовал в себе какую-то бесконечную твердость. Конец колебаниям, его столь ужасно его мучившим все последнее время. Решение было взято и уже не изменится, — со счастьем подумал он. В это мгновение он вдруг на что-то споткнулся и чуть не упал. Остановясь, он различил в ногах своих поверженного им мужичонку, все так же лежавшего на том же самом месте, без чувств и без движения. Метель уже засыпала ему почти все лицо. Иван вдруг схватил его и потащил на себе. Увидав направо в домишке свет, подошел, постучался в ставни и откликнувшегося мещанина, которому принадлежал домишко, попросил помочь ему дотащить мужика в частный дом, обещая тут же дать за то 3 рубля. Мещанин собрался и вышел. Не стану в подробностях описывать, как удалось тогда Ивану Федоровичу достигнуть цели и пристроить мужика в части, с тем, чтобы сейчас же учинить и осмотр его доктором. Причем он опять выдал и тут щедрую рукой на расходы. Скажу только, что дело взяло почти 1 час времени. Но Иван Федорович остался очень доволен. Мысли его раскидывались и работали. «Если бы не было взято так твердое решение мое на завтра», — подумал он вдруг с наслаждением, «то не остановился бы я на 1 час пристраивать мужичонку, а прошел бы мимо его и только плюнул бы на то, что он замерзнет». «Однако как я в силах наблюдать за собой», — подумал он в ту же минуту еще с большим наслаждением. «А они-то решили там, что я с ума схожу». Дойдя до своего дома, он вдруг остановился под внезапным вопросом. «А не надо ли сейчас, теперь же, пойти к прокурору и все объявить?» Вопрос он решил, поворотив опять к дому. «Завтра все вместе», — прошептал он про себя. И странно, почти вся радость, все довольство его собою прошли в один миг. Когда же он вступил в свою комнату, что-то ледяное прикоснулось вдруг к его сердцу, как будто воспоминание, вернее, напоминание о чем-то мучительном и отвратительном, находящемся именно в этой комнате теперь, сейчас, да и прежде бывшем. Он устало опустился на свой диван. Старуха принесла ему самовар, он заварил чай, но не прикоснулся к нему. Старуху отослал до завтра. Он сидел на диване и чувствовал головокружение. Он чувствовал, что болен и бессилен. Стал было засыпать, но в беспокойстве встал и прошелся по комнате, чтобы прогнать сон. Минутами мерещилось ему, что как будто он бредит. Но не болезнь занимала его всего более. Усевшись опять, он начал изредка оглядываться кругом, как будто что-то высматривая. Так было несколько раз. Наконец, взгляд его пристально направился в одну точку. Иван усмехнулся, но краска гнева залила его лицо. Он долго сидел на своем месте, крепко подперев обеими руками голову и все-таки кося глазами на прежнюю точку, на стоявший у противоположной стены диван. Его, видимо, что-то там раздражало, какой-то предмет беспокоило, мучило.